Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы вновь встречаемся с вами на волнах радиостанции «Радонеж». И, как всегда в это время, в начале часа, давайте соборно помолимся о неспослании мира нашим страждущим народам. Затем мы услышим чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы 16-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет, как всегда, протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. А затем, примерно минут через 10, придет время первой передачи из нового цикла «Украинская болезнь русского народа». В нашей студии будут уже хорошо известный вам писатель, историк, религиовед Владимир Иванович Немыченков и аспирант философского факультета МГУ Тимофей Олегович Крючков.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком брань хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 32-е зачало, 8-я глава, стихи с 1 по 10. В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав Своих учеников, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне и нечего им есть. Если не евшими, отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики Его отвечали Ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их, и тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Долмановские. Перед нами повествование о втором чудесном умножении хлебов, завершающем общение Господа с язычниками в земле Тирской и Сидонской. За Господом следует множество народа. Простые люди часто отличаются большей честностью, а потому имеют и более истинной мудрости. С такими любит беседовать Христос, к таким Он ближе всего. Господь зовет всегда самых смиренных прийти к Нему ради жизни и благодати. Они находились при Нем 3 дня, и нечего им было есть. Пусть фарисеи никогда больше не говорят, что ученики Христовы не постятся. Им и в голову не приходит оставить Его, пока Он не отпустит народ. Подлинная ревность поистине не страшится никаких трудностей. И мы видим, какой любви и сострадания исполнен Господь к этим людям. «Жаль мне их, — говорит Он, — если не евшими отпущу их в дом, и их ослабеют в дороге». Он знает, что некоторые из них пришли издалека. Когда мы видим где-нибудь в Дивеево толпы людей, прибывших на праздник, для нас утешительно думать, что Христос знает, откуда все они прибыли, хотя мы не знаем. Христос ни за что не отпустит их домой ни с чем, потому что Он равным образом заботится о душе и о теле тех, кто не жалеет себя ради Него. Чудо совершается, когда все достигает предела. «Таков наш Владыка, — говорит святой Иоанн Златоуст, — он часто попускает бедствиям достигнуть высшей степени, чтобы испытать верных и явить свою силу, с тем, чтобы научить нас приходить к Нему не ради хлеба. Он совершает чудо только тогда, когда все начинают изнемогать. В доме Отца нашего избыточествует хлебом, и не должны ничего бояться те, кто живет Христом. Хорошо тем, кто следует за Христом, держаться вместе. Овцы Христовы не должны отбиваться от стада, и Он напитает их всех. Только что Господь ответил на молитву женщины о крохах, падающих с трапезы господ, богоизбранного народа. А теперь Он сам предлагает язычникам пир, сравнимый с тем, чем были утешены толпы иудеев на другом берегу этого озера. Во время совершения первого чуда ученики спрашивают Господа, чем накормить обессиленный народ. Здесь инициатива исходит от Господа. Ученики, уже участвовавшие в первом чуде, не могут вообразить, что Господь может возобновить его ради язычников. То, что Он намеревается совершить, не вмещается в их сознание. Сколь бы невелика была щедрость их учителя, они не верят, что Он может до такой степени уравнять язычников и иудеев. Однако то, как в Евангелии описывается это событие, показывает, что второе чудесное умножение хлебов есть прообраз Евхаристии, предназначенный для язычников, подобно тому, как первое для иудеев. Народ ждет 3 дня, чтобы принять эту пищу, и эти 3 дня — напоминание о тайне Пасхи, которую всякий раз являет Евхаристия. То, как Господь благословляет хлебы, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, соответствует тому, что Он совершит на Тайной вечере. Что касается количества хлебов 7 и числа участников Божественной трапезы 4000, святые отцы говорят, что это не только реальность, но и символ. 7 — число дней творения, 4 — 4 стороны света, а также 4 реки, орошавших земной рай в начале творения. Из Едема выходила река для орошения рая, а потом разделялась на 4 реки. Но во всех случаях число 4 было символом всей земли. Совершая второй раз чудесное умножение хлебов, Господь как бы совершает литургию о спасении всего мира. Границы Израиля бесконечно раздвинулись. Всех людей зовет Господь к участию в Евхаристии, центральном таинстве жизни Церкви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
«Украинская болезнь русского народа» – так называется статья историка, религиоведа, писателя Владимира Ивановича Немыченкова и аспиранта философского факультета МГУ Тимофея Олеговича Крючкова. И также они решили назвать радиоцикл, первая передача из которого «Украина не Россия» прозвучит сегодня.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Радонеж». Сегодня мы запланировали разговор о украинском кризисе, и так совпали обстоятельства, что именно сегодня прозвучало по всем СМИ обращение президента России Владимира Владимировича Путина к российскому народу о особом режиме продолжения специальной военной операции на Украине, о частичной мобилизации. Ну, я у себя в ЗН-канале опубликовал это обращение президента, которое я взял с сайта президента Kremlin.ru. Я назвал его «Братья и сестры, Отечество в опасности». Даже можно сказать, что накануне вот этого обращения уже были такие намеки. Кто-то говорил, что ждем этого обращения, братья и сестры. Оно действительно прозвучало, конечно, не так, как в 1941 году. Оно прозвучало, так сказать, не в первом абзаце, а где-то в третьем. Там, где Владимир Владимирович говорил о жителях Донбасса и Луганщины. Но, тем не менее, эти слова тоже прозвучали, и президент несколько раз подчеркнул о том, что дело идет не только об освобождении от таких нацистских репрессий вот этих территорий двух республик, но и вообще об угрозе нашей стране, о планах по ее расчленению, разграблению, как он это назвал. Именно поэтому он принял решение о частичной мобилизации. Сегодня я вот в студии радио «Радонеж» не один, а специально для разговора по вот этой украинской теме пригласил своего давнего друга Тимофея Олеговича Крючкова, с которым мы вместе учились и заканчивали Православный Свято-Тихоновский институт, потом университет. Продолжали все это время сотрудничать. Ну и вот в отличие от меня, я как бы больше религиовическими вопросами занимаюсь, а Тимофей Олегович, он такой настоящий философ и богослов, потому что вот он недавно закончил аспирантуру Московского государственного университета, а на философском факультете готовит к защите диссертацию по учению Ярославии в связи с учением Алексея Лосева. И, кроме того, он автор книги о преподобном Сергии Радонежском. Ну, а сегодня вот мы говорим об украинской вот этой проблеме, которая в свое время, ну, Тимофей Олегович даже к ней обратился раньше, чем я, у него как бы свои личные мотивы были для этого, а продолжением была вот одна наша общая статья в журнале «Мужская работа», она называлась «Украинская болезнь славян», но, к сожалению, это редакция так подправила, вот наше название было все-таки «Украинская болезнь русского народа». Русский народ мы понимаем как русский суперэтнос, в который в качестве отдельных народов входят украинские, белорусские и русские. И поэтому вот эта вот украинская болезнь, как некое такое сепаратистское заболевание, которое, к сожалению, развивалось давно, и вот сейчас влилось уже в откровенное такое ожесточенное военное противостояние. Начало было положено давно, как мы знаем. Я думаю, сейчас Тимофей Олегович об этом скажет. Я скажу в двух словах, что все начиналось еще в XIII веке, поскольку в результате монголо-татарского завоевания Древней Руси значительная часть Западной и Южной Руси отошла к Великому княжеству Литовскому и развивалась там как бы достаточно обособленно, как некая такая альтернативная Русь. Но вот, к сожалению, с течением веков недоброжелатели и, можно сказать, такие откровенные геополитические враги России, они смогли из такой альтернативной Руси превратить Украину в антироссию, то, что мы видим в последние годы сейчас. И в основе, естественно, это было не только государственное разделение, но и в том числе религиозное разделение, поскольку в XVI веке, в 1596 году, была заключена, так сказать, печально известная Брестская уния, по которой православный епископат, тогда подчинявшийся Константинопольскому патриархату, вошел в унию с тремя католиками, и образовалось вот это недоразумение каноническое, как говорил один мой знакомый духовный наставник, каноническое недоразумение в виде греко-католической церкви. Ну, еще я могу вот несколько слов от себя добавить о странностях украинской исторической науки, поскольку я вот тут посмотрел книгу известного украинского, я подчеркиваю, украинского историка и археолога, академика Национальной академии наук Украины Петра Петровича Толочка. Он еще в 2005 году издал в Петербурге книгу, которая называлась «Древнерусская народность, воображаемая и реальная». Во-первых, он доказывает, что единая такая общность восточнославянских народов, которых мы теперь называем украинцы, белорусы и русские, она существовала в древности. Но, к сожалению, современная историография украинская, она идет по пути, ну, он еще в 2005 году писал об этом, что она пошла по пути историков украинской диаспоры, канадской, которая доказывала о том, что древние князья, что они были украинские, были русские, то есть как бы такие будущие москальские и такие настоящие киевские. Что утверждения таких подобных историков, они доходили до абсурда, потому что делили даже отца и сына. То есть Владимир Мономах считался украинским князем, поскольку он был в Киеве, в Чернигове, а его сын Юлий Долголукий, который имел как бы основную свою деятельность на Северо-Восточной Руси, вот это, значит, не украинский князь. И вот таких недоразумений, натяжек и фальсификаций очень много, и, к сожалению, именно на этом и воспитано все современное украинское общество, поскольку все вот эти ложные исторические выкладки, они были внесены в учебные программы общеобразовательных школ и высших учебных заведений. Я представляю, что если Толочка еще в 2005 году мог об этом говорить, что я подозреваю, что сейчас там это просто с угрозой для здоровья и жизни, может быть, подобные утверждения, поскольку, что называется, национальный миф украинский, он не в положительном смысле, а в отрицательном, поскольку он построен на ложных посылках. Защитить эти ложные посылки вот можно только не силами научных аргументов, которых нет, а грубой силой, в том числе вооруженной, чем занимается, я думаю, служба украинской безопасности. Ну, на этом я свое вступление заканчиваю и передаю слово Тимофею Олеговичу. Он расскажет историю вот этой украинской болезни, как она начиналась, развивалась. Ну, если говорить медицинскими терминами, да, у всякого больного есть история болезни. Поэтому всегда врач должен знать историю болезни, чтобы подобрать лекарство. Ну, сейчас мы вот видим, что, к сожалению, дело дошло уже не до терапии, а до такой хирургии прямым кровопусканием. Но, к сожалению, видимо, вот болезнь настолько уже оказалась запущенной, что без таких мер исцелить украинскую политическую нацию, вот как я это говорю, именно не народ, а политическую нацию, поскольку политическую нацию она сформировалась фактически средствами СМИ и образования. Ну вот, видимо, по-другому ее перевоспитать уже нельзя, потому что люди, которые далекие вообще от политики и от всего, ну, если вот посмотреть интернет, то они тоже, в общем, получается, что они зомбированы этой украинской идеологией и, ну, естественно, воспринимают все действия России как просто вот агрессию, нападение на их страну. Ну, внешне это так и выглядит, а то, что это внутри, это, по сути, является, во-первых, самозащитой со стороны России, просто в виде упреждающих ударов. Поскольку, как сказал президент еще в феврале, мы будем ждать 22 июня 1941 года. то, к сожалению, ситуация вот такая, какая она есть.
И я думаю, что мы ведь с вами говорим об этом все равно с болью, потому что для нас это все тоже личное, личное дело, личная беда, я бы даже сказала.
Национальная трагедия для русского народа в смысле суперэтноса, в смысле вот как великороссов, оно подвышло из употребления, этот термин, но его как-то никто не старается ввести. Но вот если считать, что русские это все три восточнославянских народа, то тогда надо говорить, что это вот такая национальная трагедия для великороссов, поскольку нам приходится воевать с братским народом.
И лично для каждого. У вас тоже там какие-то наверняка и корни, и друзья, и, может быть, даже родственники, как у меня и как наверняка у Владимира Ивановича.
У меня есть родственники, причем в самом что ни на есть украинском Пьемонте, Львове. Все, что произошло, в общем, не принесло пользы нашему общению. В общем-то, я как бы уже никого не слышал, не видел. Ну, не видел-то я уже давно, а не слышал я уже достаточно давно. Точно с 24 февраля. 24 февраля я получил последний звонок, последнее письмо, в котором сыпались проклятия. Как бы, ну, удалось отнестись к этому с юмором, как бы, но я понимаю, на какой стадии, в общем-то, ярости все это находится у них там. Как бы, нам даже это все представить сложно. Но я бы хотел сказать, что все это личное для всех нас не только потому, что у нас там есть родственники, вот, и корнями мы, так сказать, друг в друга врослись. А дело в том, что, вот как Владимир Иванович очень правильно сказал, это болезнь русской нации, и то, что мы называем украинством, в той или иной форме, в тех или иных зачатках, можно найти, наверное, вообще во всем русском этносе. Это такое тяжелое нежелание русского человека быть русским человеком почему-то. Вот в свое время Достоевский описал эту ситуацию в «Братьях Карамазовых», господине Смердякове, который, будучи русским до мозга костей, в общем-то, ненавидел в себе все то, что его делает таковым русским. Уже, наверное, стало общим местом, что такое развитие украинства получает в результате иноземного идеологического вмешательства, назовем его так, но мы должны понимать, что почва для украинства, она существует, так сказать, вот в каждом из нас, и глядя на наших родственников, на ту часть нашего народа, с которым мы сейчас находимся во вражде, мы должны понимать, что это наше зеркало. Многое о самих себе можем узнать из них. И, как сказано, блюдите, ибо опасно ходите. В общем, мы можем сорваться в эту пропасть, в общем-то, и с не меньшей яростью, и с не меньшими последствиями, совершенно незаметно для себя. Другое дело, что действительно, как бы, вот этот наш порог, наш общерусский порог, он на Украине превращен не просто в порог, а в идеологию. Идеология, в общем, это получило некое историческое обоснование. Во всяком случае, есть нечто такое в украинской истории, что требует не просто внимания, но с нашей стороны еще и ответа. Я об этом говорю, потому что где-то, наверное, года с 2003-2004 я, в общем, достаточно активно веду всевозможные интернет и прочие полемические беседы с адептами украинства. Я не могу сказать, что то, что я сейчас вижу в такой идеологической составляющей российского, так сказать, сегмента общения с Украиной, оно способно ответить на те вопросы, которые, в общем-то, украинцы задают сами себе, как бы, если, конечно, они их задают. Потому что у нас как бы все это сводится к элементарной ругани. Там,
увы.
Украинцы, я не хочу произносить слово «хохлы», такие сякие, как бы, и это основной грех, и никто не пытается разобраться. И в результате, в общем-то, мы приходим к тяжелым решениям, когда действительно вопрос должен быть разрешен уже хирургическим или военным путем. Я не знаю, насколько мы с этим делом опоздали разбираться, потому что этим, конечно, должны были заниматься академические институты, в которые должны были быть сектора, и связанные и с историей, безусловно, и с экономикой, и с психологией, и с философией, и так далее, и так далее, и так далее.
Боюсь, что их бы мы не убедили, но хотя бы у нас не было вот этого провала.
Нам, в общем, конечно, требуются определенные, в общем, стратегии в отношении с Украиной. У нас поведение было ситуативное в расчете на то, что мы их можем купить экономически, можем задавить военным путем, сделать так, сделать сяк. В общем, как бы мы относились к этому делу не вполне серьезно. Хотя вопрос, в общем, как будто о том, кто такие украинцы, откуда они взялись и почему вдруг появился такой народ, если он появился, он как бы должен был возникать еще там у нас в пионерском возрасте, потому что, читая учебники истории, просто проходя историю, мы как бы вот там, допустим, история за 4-5 класс мы читаем «Русская земля», «Русские», 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 «Киев», «Русские», и вдруг происходит какой-то щелчок, которого мы не понимаем, и мы уже, изучая восстание Богдана Хмельницкого, так сказать, крестьянскую освободительную войну, мы говорим, что существуют какие-то украинские казаки. А куда там делись русские-то вообще так, по большому счету? Что случилось? И я хочу сказать, что проблема, в общем, она как бы не в древности, хотя в древности там тоже были свои, так сказать, враждебные отношения, межплеменная, не могу сказать, что яростная рознь, но, в общем, как бы элементы этой розни, безусловно, существовали там между новгородскими и другими северными, так сказать, территориями Руси и с южными территориями, с Киевом, там, с западом Руси, там борьба Мономаховичей с Ольговичем. Но проблема возникла, собственно, украинская проблема, она, используя эту почву, возникла не при Богдане Хмельницком и не раньше. Это проблема уже, скажем так, нового времени, когда возникает история как наука и возникают внешнеполитические причины для того, чтобы использовать территорию Украины, нынешнюю территорию Украины, или лучше скажем тогда Юго-Западной Руси, в качестве тарана против укрепляющегося Московского государства впоследствии Российской империи. Но сегодня как бы мы имеем дело уже, так сказать, с полемикой, украинской полемикой, которая укрепилась в определенных постулатах, которые пусть и обращены там в 10, 11, 12, 13, 14 века, но это наработки 19 века. Нам вообще как бы с этим делом нужно разобраться хотя бы для того, чтобы понять, ради чего мы там воюем, потому что на сегодняшний день даже в речах Владимира Владимировича Путина, который довольно четко обозначил свою позицию, что он считает украинцев и русских одним народом, он обосновывает эту историческую общность не исходя из древних каких-то исторических моментов, а вот из истории, условно говоря, последних 100 лет. Это единство русского и украинского народа сформировано жизнью внутри Советского Союза, который как бы вот сгладил все эти...
Ну, вообще внутри Российской империи тоже. Я не помню, как в статье у президента, но понятно, что с 17 века присоединили уже левобережную Украину, и потом в Российской империи вся Малоруссия и Новоруссия, все уже было в составе Российской империи. То есть все эти земли, которые Украина теперь считает своими коренными, они же все вот были отвоеваны у Турции, у Османской империи, точнее, в Северной Причерноморье. Это же было отвоевано Российской империей, вспомним Потемкина, Екатерину II, Суворов воевал там вот на Косен, который сейчас там покушаются эти современные украинские войска. С этого времени это уже было в составе одного государства. И ты сам писал, что после присоединения Малоруссии, после вхождения в Московскую Русь, еще и потом в Российскую империю, что значительная часть украинской элиты, она вся вошла в общую имперскую элиту, как это всегда и было в России. То есть присоединяли Грузию, значит, грузинские деятели оказывались в числе имперской элиты. Собственно, этим и отличается национальное государство от имперского, но в данном случае наоборот, имперское от национального. То есть если в Польше невозможно представить, что ректор Варшавского университета будет не поляк, то в России это можно, это нормально, потому что имперская политика по способностям, по заслугам. Поэтому понятно, что несколько столетий Малоруссии, да, ну или украинцы, не знаю, как лучше их называть, входили в общий, ну кроме суперэтноса, уж про этнические вещи не будем говорить, а просто в российскую нацию.
И никакого ущемления.
Ну и в Советском Союзе то же самое. К сожалению, в советское время, как раз советская власть в лице большевиков в свое время приложила много усилий, чтобы провести эту искусственную украинизацию еще дополнительную. То не доукраинизировали, еще доукраинизировали потом.
Ну, Президент, в общем-то, не имеет права быть романтиком, поэтому он исходит из вещей, которые, в общем-то, осязаемы и понятны людям, с которым он обращается. То есть, седую древность обращаться нет смысла.
Великое княжество литовское и русское, он подчеркнул, он упомянул, сказано было, было литовское, русское, жемайтийское. Да. Так вот оно все-таки еще и русское было, поскольку русских там было большинство.
Но проблема с подходом с опорой на современность, она состоит в том, что у самих-то украинцев в их системе исторических мифов ответ на этот вопрос есть. Как бы у нас есть там, у них есть понятие, что их 300 лет назад завоевали, гнобили все это время страшным образом, так сказать, не давали развиваться древнему украинскому этносу, а вот во времена князя Владимира, так сказать, и в последующие времена Киевской Руси, все было совершенно иначе, и вот здесь как бы мы подходим к тому, о чем хотелось бы поговорить. Дело в том, что сами украинцы, в общем, они стоят на такой сложной платформе, им нужно доказывать, чтобы показать раздельность русского и украинского народа, им нужно либо доказать, что Украина существовало как вполне осязаемое явление национальное уже во времена Киевской Руси, либо, если этого не получается сделать, нужно доказывать, что великороссы, нынешние русские, не имеют никакого отношения ни к Киевской Руси, ни к понятию русский. Есть такая концепция у них похищенного имени. Вот, то есть однажды украинец проснулся и вдруг почувствовал, что он не русский, а украинец, а куда делось его русское имя, он москали украли. А в принципе вся эта идеологическая, так сказать, вот, подоплека, она формировалась на территории Австро-Венгерской империи в последние десятилетия XIX века там, и до Первой мировой войны. Связана она с именем такого историка, который родился в Тифлисе, учился в Киеве, а зарабатывал деньги во Львовском университете, Михаил Сергеевич Грушевский, который в 1894 году был привлечен австрийским правительством в Львовский университет на кафедру истории славян. Ну, темна вода в облацах воздушных, видимо, по заданию австрийского правительства, в общем, готовил квази-историю Украины. Он как раз и занимался вот этим вот обоснованием существования Украины в древности. Для этого приходилось искать какие-то упоминания в летописях о том, что Украина упоминается уже на тот момент. Вот первое упоминание, которое он нашел, приходилось на 1185 год, касалось смерти переяславского князя. Переяславль имеется в виду тот, который под Киевом, переяславский князь. Переяславского князя, о котором Украина сильно постана. И показывало, что вот, посмотрите, первое, так сказать, упоминание уже имеется, соответственно, Украина существовала уже тогда. Для русской историографии, для современных Грушевскому русских историков совершенно не представляло проблемы опровергнуть это обстоятельство. Дело в том, что под Украиной в данном случае понималось вовсе не топоним, это термин, который означает приграничные территории. Переславль действительно находился на границе Киевского княжества, Киевской Руси, и имелась в виду такая особая территория, которая, в общем, подвержена набегам. Слово это, как я уже сказал, русское, и мы можем встретить Украины не только там, где сейчас у нас идентифицируется Украина с большой буквы. Существуют Украины Соловецкие, существовали Украины Рязанские, в Сибири.
Я думаю, что ударение было по-другому. Украина. Украина в смысле, что окраина.
Да, имелось в виду как бы это однокоренное слово с окраиной. Эта терминология и этот постулат, несмотря на то, что понимание того, что Украина – это не Украина с большой буквы, а Украина с маленькой буквы, в общем-то, в понимании у местных идеологов оно существует. Они понимают слабость этого аргумента, поэтому они переходили, так сказать, вот к другим вариантам, попытаться объяснить, что на самом деле великороссы не имеют отношения к России. То есть, да, вот они говорят, есть такая Украина-Русь. Украина, конечно, как бы это условно, мы сейчас говорим, что это Украина-Русь. Говорят, объясняют они, тогда это была просто Русь, Киевская Русь. Но сами люди, которые называют сейчас себя русскими, к этой Руси не имеют никакого отношения. Они просто завоеванные территории, ассимилированные у графины. Ну, люди, которые общаются с такими, скажем, мотивированными щирыми украинцами, они так в какой-то момент могут услышать фразу о том, что они мокши в свой адрес. Вот. Это как бы это все вот эти вот намеки на то, что русские на самом деле по крови им не братья. Они на самом деле уграфины, как бы вот эти вот ассимилированные мерзкие племена, и никогда себя русскими и не считали.
На самом деле, вот Мокши – это одно из мордовских племен.
Да, они сейчас живут, крупных, поживают.
Да, Мокши и Эрзя.
Да, знаю.
И там одни как бы больше смешаны с татарами, а другие более чистые. Эрзя – они такие белые все, голубоглазые блондины, а Мокши – черноволосые, смуглые. Я был в Мордовии в командировке, говорил. С ними общался.
А я училась в группе, национальной группе университета.
Нет, ну, с одной стороны, это понятно, что они при таком тенденциозном подходе можно много чего доказать, да. Потому что на самом деле Северо-Восточная Русь, это никто не скрывает, во всех российских учебниках написано, что славянские племена проникали на северо-восток, постепенно ассимилируя эти угрофинские племена. Вот Ростов Великий наш знаменитый, я вот в этом году там был как раз. Там мерзкое поселение было недалеко, прям от нынешнего Ростова Великого. Там музей местом показывают, пожалуйста, Мерия. Вот Мерия – одно из угрофинских племен. И ученые всегда говорят, по захоронениям всегда видно, как одно племя переходит в другое, в смысле по культуре. То есть, если по погребальному обряду сначала это были угрофинские племена, то потом по погребальным обрядам видно, что они ославяниваются. То есть они ославянивались и по культуре, и по крови, поскольку смешанные браки и все остальное.
И по вере. Вот смотрите, да. Народ ну, Сету под Псковом.
Ну, да, мы же знаем, что вот Леонтия Ростовского же как раз изгоняли. Кто его изгонял? Вот это Мерия изгоняла, не хотели креститься какое-то первое время. Но, с одной стороны, в русской истории, в российской, я имею в виду, в современной, да и в старой тоже, никто не скрывал, что определенные этнические вкрапления всегда есть. Но у меня вот есть знакомый, который такой наоборот. Ну вот Тимофей Олегович говорит, что есть русские, которые не хотят считать себя русским. Я хотел добавить, что это вот наши такие щирые западники, которым стыдно, что они русские. Не зря же вот тут эти наследники Навального тут сразу бросили лозунг, что нам стыдно, что мы русские, и вот надо всем русским покаяться. У нас в 90-е годы это было распространено, что мы должны были каяться за все грехи Советского Союза. Так вот, в этом смысле, да, смердяковщина есть в виде того, что часть людей считает, что как бы русские недостаточно цивилизованный народ, а хочется быть европейцами. У нас такие тоже есть. Почему это украинская болезнь? Она не только украинская, но она и наша тоже. Вот это смердяковщина.
Тут мне недавно сказали, что у меня имперское сознание.
А вот у меня есть наоборот знакомый, который такой щирый русский, но он русский до того, что он как бы отрекся, что называется, от христианства. И перешел вот как бы на стадию такого славянского, якобы русского, значит, язычества, да. Так вот он на одной из конференций, вот, в которой я участвовал в качестве организатора, он опускается до уровня генотипа. Он приводит исследование, что по исследованиям генотипа, наоборот, вот этих, то есть они вроде бы есть, но с другой стороны, видимо, по численности славян все-таки было больше, поэтому по этим исследованиям видно, что вот этих долей примесей очень незначительно. А и потом вот пугать этими примесями всегда по генотипу, там, как говорят, там вот сейчас кого-нибудь там давайте сдадим анализ на генотип, и вот там у вас выяснится, у вас там есть африканцы какие-нибудь, британцы там и кто угодно. Я помню еще давно, когда это не было так популярно, а на Западе уже проводились такие исследования. И мне попадалась публикация, что в Британии проводили такое исследование по генотипу, и они выяснили, что современное население Британских островов не иммигранты, а как бы вот более-менее коренное, то есть белое население, того, кого мы считаем англосаксами. Так вот они в значительной степени по генотипу, то есть по крови, да, говоря обыденным языком, они все кельты. То есть вот то автохтонное население кельтское, бриты, скоты и прочее. Поэтому, как всегда это бывает, что все завоеватели, которые приходят, они в меньшинстве. Они могут навязать свой язык и культуру, а генотип остается тот же. Так вот, если у современных англичан, там, я имею в виду англичан, те, которые северо-восточная часть, которая Англия называется, то есть не Уэльс, не Шотландия, а именно Англия, старые. Так вот, если там по генотипу 60% кельтской крови, то Уэльс, который считается валлийцами, и дальше Шотландия и прочее, так у них уже больше, еще больше содержания кельтской крови, но это определяет все-таки культура, а не этот генотип. Потому что жители Британских островов, говорящие на английском языке, ну, те, которые прямо не считают себя валлийцами, то есть жители Уэльса, как бы те вот коренные, да, или Северной Ирландии и Шотландии, которые там более-менее тоже все-таки, тоже как бы вот эти кельты, да, то все остальные считают себя просто англичанами, там, да, и мы их называем там англосаксами. Так вот, если они по крови или по генотипу, они все-таки тоже бритты какие-нибудь или скотты, а считают себя англичанами, потому что они причастны, являются носителями вот именно этой британской английской культуры, языка и всего остального. Конечно. И поэтому вот эти вкрапления, ну, я думаю, что украинские ученые современные тоже могут сказать, что когда Золотая Орда стала угасать, то многие татарские роды просто переходили на Русь на службу московским князьям, причем часть крестилась, а часть и не крестилась. Касимовские там татары вот известные, другие. А естественно, те, которые крестились, они тоже все перемешались. И у нас даже среди, так сказать, и знати было много выходцев. Ну, говорят, что до 20-25% знати Российской империи имели вот как бы татарские корни по происхождению. Но с прошествием времени сказывается именно культура. Определяющим является, а не генотип. Задача тех западных кураторов, украинских нынешних историков и нынешних этих украинских историков, им просто задача стоит идеологическая. Доказать, что русские это не славяне, а вот, значит, украинцы это славяне, поэтому два разных народа, давайте поэтому враждовать.
А почему нужно обязательно... тоже не повод для вражды.
А почему надо обязательно враждовать? Да, почему нельзя торговать и жить по соседству, там, заключать браки, как всегда это было? И до 17-го года, и после 17-го года.
Тем более внутри нашей многонациональной страны. Кого только у нас нет, и это такой плавильный котел тоже.
Ну, тут, к счастью, проблемы нет. Дело в том, что генетические исследования показывают полнейшую идентичность жителей Украины с жителями Великороссии. То есть эта теория о том, что русские – это угрофина, как бы она не подтверждается.
Это вообще уже какая-то фашистская теория, честно говоря.
Ну, да, как бы там все действительно балансируют на уровне, так сказать, измерения. Измерения черепов, на самом деле, если браться за это дело строго, в общем, как бы они могут испортить генотип сами себе, потому что единственная ситуация, где фиксируется примеси татарской крови, это как раз те места, где они считают наиболее чистой украинскую кровь. Это, как ни странно, там вот Львовская, Ивано-Франковская, в общем-то, тут Прикарпатье. Хотя это тоже, в общем, на самом деле ничего не означает.
Да уж, истинарийцы.
Проблема у них заключается в том, что они считают просто русских завоеванным народом и пытаются даже само имя русский выводить из того, что это прилагательное, ну, в нашем случае уже субстантивированное, на тот момент это русский, как сказать, человек, который принадлежит русским, то есть раб, тех, кто пришел их завоевывать. Для них проблема в том, что по историческим документам мы можем доказать вполне, что и на территории Киевских княжеств, и на территории Галицкой Руси, и в Залесье, я просто сразу говорю, что мы живем в Залесье, в Великороссийской области, люди везде ощущали себя русскими, называли себя одинаковыми этнонимами. Более того, свою землю они никогда не называли Мепской землей, они всегда ее называли Русью. Тут, правда, есть тонкий нюанс, но это как бы у нас подхватил это академик Насонов там в 50-е годы прошлого века на работе «Русская земля и формирование древнерусского государства». Действительно, по летописям прослеживается, что, собственно, Русью называли вот территорию Нижнего Поднепровья, то есть Киев, там тот же самый Переславль, Чернигов. Выражалось это в следующем. Если в летописи сообщается о том, что какой-то князь едет там из Переславля-Залесского, из Ростова или из Новгорода в Киев, то говорится, что он едет на Русь. То есть, действительно, как бы вот таким вот центром сосредоточения того, что мы понимаем Русью, как бы изначальным понятием этой Руси была действительно вот эта вот территория. Но, с другой стороны, если та же самая ситуация повторяется таким образом, что, допустим, летопись сообщает о том, что какой-то князь едет из ордена, ну, имеется в виду из Ливонского ордена или еще какого-то того, в общем, из-за границы, едет в Новгород, он все равно едет на Русь, как ни странно, для украинских историков. Ну, в принципе, ничего удивительного в этом нет. Те же самые украинцы могут сказать, что человек, который едет в Россию, он едет в Москву, при этом едет он куда-нибудь в Воронеж, на самом деле. То есть такое распространение...
Обобщение.
Обобщение, оно вполне присутствует. принципе, они дифференцируют свой этноним, как бы говорят, что да, мы украинцами, наверное, не были тогда, это как бы более поздний, так сказать, выработавшийся этноним, вот, но тогда мы тоже и по имени отличались от вас, потому что вы были русскими, а мы были Русью или русинами. Ну вот у нас понятие русин действительно, так сказать, уже в новое время, может быть, благодаря Ломоносову отошло куда-то в сторону, мы его немножечко подзабыли, но заменив все это дело действительно вот этим понятием русский человек, вот, но в те времена, о которых мы говорим сейчас, о 11, 12, 13, 14, 15 веках, мы все здесь были русинами, то есть здесь ошибка. И все это проверяется по дошедшим до нас письменным источникам. То есть люди сами, русские люди сами себя тогда на территории Москвы, на территории Новгорода, на территории Залесья именовали себя русинами, Русью. Ну, Русь была такое более сложное понятие, потому что если вы будете смотреть летописи внимательно, то под Русью будет пониматься и этнос, народ Русь, и в более узком смысле Русью называли княжеские дружины. А с русинами гораздо проще. Вот, допустим, Афанасий Никитин в «Хождении за три моря», это 15 век, да? Вот он пишет, что «А в том Чунере хан у меня взял жеребца, а увидел, что аз не бессермен, а русин». Напомню, что Афанасий Никитин – это тверской купец. Вот, то есть там этноним русин, так сказать, был формой самоназвания. Если мы, допустим, возьмем Куликовский цикл, кстати, сегодня у нас годовщина Куликовской битвы, мы увидим точно такую же вещь. В описании боя мы прочитаем, что татарин за русином бегал, а русин за татарином, и хотели друг дружку убить. Это у нас 14 век. Тоже 14 век. Допустим, мы возьмем житие митрополита. Вернее, даже это, наверное, не житие, это в летописях соответствующих сказано о митрополите Алексее
Московском,
ну, на тот момент киевском. Вот это, киевский, московский, сказано, что а митрополитом был поставлен Алексей Русин.
В том смысле, что не грек. Да,
грек. Да, потому что предыдущим митрополитом был митрополит Феогност, он был грек. Вообще Алексей как бы один из первых русских митрополитов, митрополитов русских по крови имеется в виду. Та же самая картина, допустим, если взять... Я не скажу, в каком веке написано в окончательной редакции житие Стефана Пермского, сподвижника преподобного Сергия Радонежского, но это конец XIV века, и вот мы читаем святителя Стефана следующее. «Сей преподобный отец наш Стефан бе убродом русин, от языка славянска, от страны полуночные, глаголемые двинская, от града нарицаемого Устюга, от родителя нарочито, сына некоего христолюбца, мужа верно христиана именем Симеона, единого от клирик Великой Соборной Церкви, святые Богородицы и же на Устюге». Тут есть маленькая тонкость. Если боевито настроенного украинца показать, что митрополит Алексей был русином, то он скажет, а так он же происходил из, по-моему, черниговских владений, а это на сегодняшний день Украина, так что, так сказать, здесь все у нас сходится, русины, как бы, это те, кто живут в Чернигове. Но вот Стефан Пермский тоже русин, и происходит из поповской семьи, и настолько это далеко от границ нынешней Украины, что, в общем, даже и помыслить страшно. Вот в другом месте того же самого житие, там описывается, как некий пермский, ну, назовем его шаман, там пытается отвратить пермяков, зырянин это назывались, от христианского учения, и он поносит в их глазах святителя Стефана. И говорит следующим образом: «Надлежит вам меня послушать, паче оного русина, и же московита, и млада суща предо мною, телесно и малолетно».
Он моложе его по телу.
И меньше роста.
Да, и вообще он русин, можно сказать, москаль, а я местный для вас.
Вон еще, когда это все началось, и
не там. Ну, московит, да. Тогда я был не москаль, а московит, да.
Ну, вот, как бы здесь история самоименования во времена домонгольской и во времена монгольского нашествия, как бы, может быть, нами остановлено. Мы можем перейти, посмотреть, как относились друг к другу две части нашего единого народа в более поздние времена. Вообще, знаете, меня в свое время поразила история 17 века, как раз времена Богдана Хмельницкого и даже времена Смутного времени. Мы действительно настолько были разделены вот этой государственной границей там, или Великим лесом, который у нас в Брянске сейчас проходит, его линия, что я так полагаю, что русские, которые жили на территории нынешней Великороссии, не знали о существовании другой части этого народа, который находился на территории Малороссии, и происходило узнавание. Причем узнавание это происходило в результате, как ни странно, боевых столкновений. Вот в свое время Богдан Хмельницкий в разговоре с Бутурлиным говорит потрясающую для нас вещь. Мне, говорит, мой отец заповедовал никогда не воевать с Московским царством, потому что это один народ. Для них это откровение. А откуда отец Богдана Хмельницкого мог, в общем, как бы прийти к таким замечательным выводам? А дело в том, что он участвовал в русско-польских войнах в качестве...
На польской стороне.
На польской стороне. При описании и осады Троицы Сергиевой Лавры, и при прочих, так сказать, славных...
Казаки.
Нам рассказывают про неких казаков. А казаки-то эти, пардон, запорожцы... который у нас числится теперь в качестве, так сказать, хранителей православия. Это действительно все так было, но вот был момент в истории, когда, в общем-то, русское население Малой Руси настолько крепко вжилось в свое новое государственное бытие в рамках Речи Посполитой, что, в общем-то, как бы и не считало зазорным. Воевать с Москвой, даже не подозревая, что, в общем-то, как бы это...
С единоверцами и единокровными.
Да. Ну, Тарасы... Бульбу.
Вспомнил. Ну, тут, да, там же Андрей же, да, тоже вот решил, что он больше не украинец, не казак, а поляк, поскольку вот полячка ему дороже оказалась.
Ну, это, кстати...
И погиб казак.
Это, кстати, и есть вот то, с чего мы начали. Вот, типаж Остапа и типаж Андрея – это как раз вот два направления малороссийского и вообще, наверное, такого русского мироощущения. Потому что для Остапа это он готов умереть за свой народ, а вот Андрей, как бы, он такой, это самое, он человек сугубо частный, он не государственный человек, он не часть народа, он говорит, что мне отец, что мне братик, ты мой отец, говорит он полячке. И у Гоголя-то, кстати, ответа на эти вопросы нет. Андрей гибнет, но у каждого из братьев, в общем, своя правда.
Андрей погиб, но дело его живет, к сожалению. Да?
Ну, безусловно, но он не отрицательный, он не стопроцентно отрицательный персонаж, он трагическая фигура.
Как ну, бы, так,
он...
Просто, да, как частное лицо, да, понятно, что у него трагедия произошла, вечная.
Ну, все-таки Гоголь был на стороне и Остапа, и отца его. Это однозначно ощущается. И филологи вам это докажут.
Безусловно. Но я думаю, и у Гоголя это ощущение, в общем, оно как бы, не могу сказать, что врожденное. Нет, оно, конечно, врожденное, тут я напрасно так говорю. Но если сравнивать две редакции, русский пафос Остапа и Тараса Бульбы, первой редакции ощущается гораздо меньше. Не случайно, когда вот сейчас предпринимались переводы, безумные переводы с русского на украинский язык Тараса Бульбы, там берется не вторая редакция, а берется первая редакция.
Я думаю, еще туда и правки внести соответствующие.
Ну, безусловно, там как бы понятие...
Украинизировали,
да, там, да, там все, весь пафос, который касался... В первой редакции, кстати, там слово «русский»-то, в общем, почти и не встречается. Вот, там кое-где встречается Украина, а вот такого того, что мы встретим вот уже в привычной нам редакции, там о том, что есть русская земля, о том, что восстанет русский царь, этого всего нет. Украинская идеология утверждает, что Гоголя цензура вынудила изменить редакцию. Но, в общем-то, опять же, анализ двух этих редакций, в общем, он не выдерживает, потому что на самом деле Гоголь не поменял там как бы Украину на Русь, на русских украинцев, на русских. У него были там как бы украинцы, тоже слово не употребляется, в основном употребляется слово казак. И в новой редакции этот казак меняется на русского во многих местах. Но на самом деле первая редакция примерно раза в полтора-два меньше, чем то произведение, которое мы сейчас с вами читаем. Вообще, даже уже в XIX веке, вернее, извините, это, наверное, уже к XX веку можно отнести, вот это вот ощущение жителей Украины, что они русские, даже в той части, которая принадлежала Австро-Венгрии, оно никуда не делось. Даже у людей, которые относились к России с большим, даже скажу, не подозрением, с враждебностью.
Даже у греко-католиков. Галичане-греко-католики в составе Австро-Венгрии, тем не менее, считали, что один народ с русскими. Говорят, что мы по вере отличаемся, но мы один народ. За это их и казнили те, кто не отрекся.
Меня в свое время потрясло, допустим, рассказ митрополита Евлогия Георгиевского, который во время Первой мировой войны, когда русские войска взяли Львов, он был туда назначен в качестве правящего архиереи. Вот. Но поскольку граница гуляла туда, линия фронта, не граница, а линия фронта гуляла туда-сюда, он оказался в плену у австрийцев, и его под свое покровительство взял местный греко-католический митрополит, глава греко-католической церкви Андрей Шептицкий. И вот владыка Евлогий фиксирует такой разговор, говорит, мы, говорит, с вами оба любим русский народ. Говорит, только я его люблю по-своему, а вы по-своему. Ну, правда, у митрополита Андрея Шептицкого любовь состояла в том, что он пытался распространить влияние греко-католической церкви и на православной области Руси. Ну, во всяком случае, он честен. Он честен, и такая позиция там при всей враждебности и неприятии нами возможных результатов, как бы она, в общем, заслуживает определенного уважения.
Ну, прозелитизм – это их основное, да, так сказать, качество.
Народ они считали, в общем-то, одним. Вообще, мы должны понимать, что вот само украинство в нынешнем, так сказать, его виде, оно является плодом, в общем, такой польской работы. Несмотря на то, что вот такой вот малороссийский сепаратистское самостоятельство, оно присутствовало, но, в общем, в 18-19 веке, в начале 18-19 века, это желание малороссиян, некоторых, там, скажем так, представителей местной культурной элиты, ориентирующейся, так сказать, вот на старую такую казацкую закваску, показать дулю москалям, она, в общем-то, не предполагала представление о том, что малороссияне не имеют никакого отношения к русским, они совершенно другой народ. Мысль эта начинает насаждаться, в общем-то, через польские каналы, а проблема заключается в том, что, во-первых, собственно, русская элита к 18-19 веку, она ополячилась, а с другой стороны, в общем, как бы и сами поляки заняли, так сказать, определенные ниши на территории Малороссии, то есть и администрация, в том числе и имперская, российская, и профессуры, и учителя – в общем-то, все в той или иной форме представляли собой, в общем-то, рудимент Речи Посполитой. В какой-то момент после раздела Польши на территории Малороссии вот эта патриотическая польская прослойка начинает мечтать о вновь о соединении Речи Посполитой в единое государство. И инструментом такого соединения становится идея о том, что нужно малороссийский народ натравить на великороссов, дать ему представление, идеи о том, что Украина – это не Россия.
То есть такие геополитические чисто мотивы, да, укрепление, да, собственного за счет другого,
да, народа. Да, ну, такие чтимые у поляков персонажи, как ксёндз Калинка, говорил, что на территории, которую мы считаем теперь своей, живет некий народ, который, как нам казалось, был польским, но сейчас выяснилось, что он не польский. Он проснулся и вдруг понял, что он русский. И наша задача состоит в том, чтобы вложить в него мысль о том, что он не польский и не русский. Он не будет уже, конечно, никогда нашим, но пусть он будет ни тем и ни тем. И таким образом мы сохраним наши земли, которые при Черноморске, которые мы таким тяжелым образом отвоевали. Были просто прямые, так сказать, предложения натравить русина на русина.
То есть этой проблеме уже более чем век.
Да, да какой уже два века на самом деле. Вот. Все это начиналось, конечно, с безусловного курьеза. Но я вот в самом начале нашей беседы говорил, что этот курьез, в общем-то, самые большие нелепости, там, да, идея о том, что это русские, это не русские, они могут захватить совершенно неожиданным образом людей неглупых, как бы, и это феномен, который нужно изучить и понять в самих себе. Начиналось с полнейшей дичи и глупости, говорилось о том, что Украина происходит от некой славянской орды укров. Вот когда сейчас украинцев называют украми, укропами там, и еще кем-то, я не знаю, насколько, в общем, люди знакомы с этой историей, но так она через много лет сработала, когда вот этот вот странный этноним, придуманный поляками, он вдруг вырастает уже в качестве чего-то негативного.
В студии радиостанции «Радонеж» были писатель, религиовед, историк Владимир Иванович Немыченков и аспирант философского факультета МГУ Тимофей Олегович Крючков. Продолжение темы «Украинская болезнь русского народа» прозвучит в одной из наших передач уже в октябре.